Эль-Кана очень сильно вдохновлял людей. И написано, что Эль-Кана брал свою жену, брал своих сыновей. Интересно, что брал своих племянников и всех родственников остальных тоже. Поднимал их с собой на праздники в Шило. И они приходили и ночевали прямо на площади города. В следующем году с ним пошло 5 домов. В следующем году 10 домов. Эль-Кана начал каждый раз убирать новый маршрут, чтобы люди поднимались вместе с ним. Тогда Всевышний сказал: община благодаря тебе что-то сделала хорошее. Я пошлю тебе сына, который весь Израиль будет заставлять делать хорошее. Ну что, рабойцы, Безрат Ашем, пропускаем первые 500 лет еврейского народа после входа в Эрец-Исраэль. И по-еврейски начинаем изучение Танаха сразу с книги Шмуэля. Не удивляйтесь, потому что так нужно. Соответственно, первый пасук книги Шмуэля, без долгих предисловий. Предисловие у нас было неделю назад. «Ваиш эхад мин араматаим цофи мэар Эфраим ушмо Эль-Кана». Нас представляют первому герою книги Шмуэль. Один человек из возвышенности. Раматаим Цофим. Это, в принципе, есть это название места. Раматаим Цофим. С горы Эфраим. В Израиле есть такая синагога в Иерусалиме. Так называется Раматаим Цофим. Кстати, в Рамоте. И этого человека с горы Эфраим зовут Эль-Кана, сын Ярохама, сын Элиху, сын Тоху, сын Цуфа, эфратейца. Значит, сразу нас интересует место, откуда был Эль-Кана, нас интересует родословное Эль-Каны, но самое первое нас интересует слово «и было» – «ва-е-ги». Что такое «ва-е-ги»? Это трактат Мегила 10b, который сразу задает вопрос, когда в пророках и писаниях начинается повествование со слов «и было». К добру ли это или ко злу? Говорит Гмара, когда написано «и было», значит, будет что-то плохое. И начинает, вы понимаете, да? К чему это? Почему в трактате Мегила это идет обсуждение? Начинается Мегилат Эстер, слово «было». И начинается обсуждение, было плохо, было хорошо. На самом деле Гмара там говорит, что бывает так. И вывод Гмары сказал Раваши, что «вайги» бывает так и так, а «вайги бимей» и «было в дни», вот это значит будет что-то плохое. Запомните это правило, что если написано в письменной Торе «и было в дни такого-то», значит это к козлу, к чему-то плохому. Просто «вайги» туда-сюда. У нас написано «вайги», и есть комментарии, которые говорят, что это все-таки скорее туда, чем сюда. Почему? Потому что нас в первую очередь описывают нам очень неприятные, больные события, которые мы увидим буквально через 10 псуков. Безрат Ашем – это страдание Ханы, которое нам еще предстоит понять, что вообще происходило в этой семье, это что-то удивительное. Но это то, что касается «вайги». Теперь, то, что касается места. Место. Значит, место Раматаим Цофим, здесь есть много очень красивых драшот, в том числе, что Цофим – это те, кто смотрят друг на друга, это сразу намек на пророка Шмуэля, который родится в этой семье, которая там жила, который был как Моше и Аарон вместе взяты. Есть такой комментарий, да, есть более приземленный комментарий, что с момента завоевания и раздела Святой Земли, то руководство Святой Землей находилось, как правило, в ее центре. В ее центре, да, и здесь это было не исключением. То есть мы видим, что очень многие важные семьи сосредоточились в горах Эфраима и рядом, в пригородах Иерусалима. Это были места, где жили многие важные семьи. И на самом деле, две последних истории семьи Шофтим, не обязательно последних, но две очень несущих, основных истории с книги Шофтим, это история Песель Миха, это идол Михи, который мы это все пропустили, да, вы уже поняли. И история Пелегиш Бегива, которую я очень хотел учить, но это тоже, когда будем учить Шофтим. Вот этой вот наложницы в Гиве. Да. И там, и здесь тоже книга Шмуэль начинается все с человека с горы Эфраим. С горы Эфраим. И при этом еще и левите. И это нам будет важно для понимания последующих событий. Что он был левитом, что Эль-Кана был левитом. Он был не просто левитом, он был, как нам сказали, у Эль-Кана был папа Ярохам, его папа Элиху, Тоху, Цуф. На самом деле есть это родословное, куда она восходит напрямую к Кораху. прямой потомок Кораха был пророк Шмуэль. Прямой потомок Кораха. И на самом деле, когда нам рассказывается про Элькану и про его предков, мы учим отсюда, что если написано про человека и его отца, и известно, что они были пророками, то есть написано, что человек-пророк упоминается рядом имя его отца, то значит, что и он, и его отец были пророками. Так пишет Радак, что Шмуэль и его отец Элькана были из пророков, из семей пророков, из потомков Кораха, а потомки Кораха, причем прямо его сыновья, они были не просто людьми, сделавшими тшуву. Потомки сыновья Кораха были людьми, которые были пророками. Так говорит Медраш Теилим. Как звали сыновей Кораха, которые были пророками, которые, помните, зацепились, когда падали в бездну, выхватились, вылезли обратно. Это Медраш про Кораха, что его сыновья, они успели вовремя остановиться. На самом деле они, когда, помните, было сомнение, когда Моше зашел к их отцу, чтобы мириться, и они не знали, вставать или не вставать. С этого все началось. Они сказали, если мы встанем, то это будет неуважение к папе. А если мы не встанем, то будет неуважение к Моше Рабейну. И написано, что они встали. И в этот момент их судьба была решена. Что они будут спасены, и их не поглотит земля окончательно в бунте Кораха. И этих сыновей, у них были имена. Их звали Асир, Элькана и Авиасав. И эти сыновья Кораха, Асир, Элькана и Авиасав, написали несколько Теилим, которые можно до сих пор увидеть в Теилим. Эти имена там встречаются. И вот эти люди, кстати, мы видим, что Элькана, который был отцом Шмуэля, с которым мы сейчас начали знакомство, он был одним из потомков Эльканы, сына Кораха, так говорит Радак. Получается, что вообще в семье Кораховичей или в семье Корховских, да, я не знаю, как это сказать, в семье Кораха, в среде потомков это было очень популярное имя Элькана. Если человека звали Элькана, можно было сказать, скорее всего, он из левитов, и причем из очень-очень хорошей родословной левитов. Он именно из потомков Кораха, так можно было сказать. И дальше есть, на самом деле, про этот Гмара. Гмара, которая говорит, что если написано про пророка, что он, его имя, имя города, то он из этого города. А если написано имя пророка и не написано имя, из какого он города, то есть правило, что этот пророк всегда из Иерусалима. Тоже интересно. Почему? Потому что если сказано пророк, его имя, города не упоминается, включается правило, что пророчество по умолчанию оно дается Всевышним в Иерусалиме. Почему? Написано в Ишая 2.3. «Кими цион теце Тора, удвар Ашем Иерушалаем». Это просто красивые слова. Что такое «из Циона выйдет Тора» и «слово Всевышнего из Иерусалима»? Что значит «слово Всевышнего выйдет из Иерусалима»? Невуа. Потому что имя Всевышнего, мы могли бы сказать, дарование Торы было на горе Синай. Да? Ну, понятно, смерти Моше и Аарона были на Нево, были Ора-Ар. Но что такое «слово Всевышнего»? Это пророчество. По умолчанию Иерусалим – это место пророчества. Но в то время Мишкан находился в Шило. И тогда Шило, где находился Мишкан, это место Шило, это было на территории колена Ефраима. И неудивительно, что несмотря на то, что по умолчанию более поздние пророки были из Иерусалима, пророки того времени, они сосредотачивались в горах Ефраима. Это место, где много гор. Потому что рядом находился переносной мешкан. Что нам еще важно знать? Значит, мы обсудили место, мы обсудили родословную Эльканы. Чем занимался Элькана? Он был из Ефраима, из места Ефраима. Это место, это не родословно. Да. Элькана, он был из колена Леви. Я хотел сказать, Шимон, что твой вопрос задает Раши. Раши это подчеркивает, что, что называется Эфрати, это место, это не его родословное. Велошта и нашим, шема хат хана, вешема шенит пнина. Ваили пнина иладим, улахана и не иладим. И у него две жены. У Эльканы две жены. Одну зовут хана, другую зовут пнина. В принципе, грамматически правильно в именах по умолчанию ставить ударение на последний слог. Но в разговорном языке ставить на первый мы не будем. Один раз поставили правильно, теперь будем ставить неправильно. Хана и пнина. Хорошо? Соответственно, у этих у Пнины были дети, а у Ханы не было детей. Говорит Псикта, что у него жена была Хана, первая, и она 10 лет была за ним замужем, и не было детей, она не родила. И Хана сказала, что я научусь у Сары и введу беду в свой дом. Беда это кто?
Вторая
жена своего мужа. Худшие беды представить нельзя. И поэтому Хана дает своему мужу Эль-Кане тот же совет, что Сара дает своему мужу Аврааму. И Эль-Кана берет себе Пнину, и она рожает ему 10 мальчиков. Откуда мы это знаем? Потому что дальше, когда Эль-Кана будет утешать свою жену, он скажет, ведь я лучше тебе, чем 10 сыновей. Есть очень интересное замечание, говорит Медраш Моэль здесь, что многоженство в то время считалось недостойным серьезных людей. Важный человек, если у него было больше одной жены, это было чем-то позорным. Ну, это было некрасиво. Когда Эль-Кана взял себе Пнину в жены, это было, поэтому Медраш Псикта подчеркивает, что прошло 10 лет. Почему он взял ее в жены? Потому что было, его буквально вынудило, потому что надо уже иметь детей. Через 10 лет уже это основание, чтобы озаботиться. Ну, а развод Хане, конечно, он давать не хотел. И поэтому он взял Пнину, несмотря на то, что это не соответствовало статусу иметь больше одной жены. Кем была Хана? Значит, во-первых, здесь, когда написано во втором псуке, в первый раз упоминается Хана, о ней ничего не написано. Причем дальше история начинается, о ней ничего не написано. Почему? Значит, потому что, во-первых, лучшая рекомендация для Хана – это ее молитва. Мы будем изучать ее молитву. Мы увидим, сколько законов выучили мудрецы в трактате Брахот из молитвы Хана. Нам еще предстоит это все разобрать. Но мы увидим с вами, можно уже, по крайней мере, сказать, что Гемара в трактате Мегила на 14 листе перечисляет 7 женщин-пророчиц. И Хана одна из них. Кто эти 7 женщин-пророчиц? Запоминаем имена. Наша новая привычка – запоминать имена. Сара, Мирьям, Двора, Хана, Авигайль, Хульда и Эстер. 7 женщин-пророчиц упоминает Гмара Мегила, перечисляет, и одна из них – это Хана. В ее молитве не будет напрямую написано пророчество, но Таргум Ярушалми на это место, по крайней мере, нет. Даже Таргум Йонатан бен Узиэль на это место – очень подробно будет расписывать каждый пасук ее молитвы, что она в каждом предложении молитвы пророчествовала о будущем еврейского народа. И это будет визитной карточкой Ханы, поэтому сейчас нам не нужно о ней слишком много говорить. Единственное, что заметим, что не написано, как про Сару, что Хана была Акара, что она была бесплодная, не написано. Написано, что она была Эйн Еладим в конце второго пасука, нет детей написано, да? Это не бесплодное, это бездетное, это не то же самое. Бесплодное – это как у Сары, что говорят мудрецы, у нее вообще не было матки. А бездетное – это значит, что у нее медицински все было хорошо, но просто не было детей. То есть просто не рождались дети. И может быть поэтому Пнина вела себя так, как мы увидим, что она себя вела дальше. Мы попытаемся оправдать Пнину немного, по крайней мере. И вот говорит третий пасук. Значит, мы познакомились с Эль-Кана, с его родословной, с его местом, где он жил, с его двумя женами, откуда эти жены появились и сколько он с ними жил. Теперь говорит третий пасук: «Ве'ала ха'ишау ме'иро ми'ямим ямима ли'иштахавот ве'лизбоах ла'шем цвакот бешило ве'шам шней вней эли хофни уфинхас куаним ла'шем». Рассказывает нам пророк: «И поднялся тот человек». Интересно, не написано Эль-Кана, не написано пророк Бога, хотя мы видим, что он был пророком. И написано, что он поднимался из своего города «Миямим ямима». От времени к времени переводится. Значит, простое понимание «Миямим ямима» – это раз в год. Но есть медраш, который говорит не так. Написано не так, есть медраш не так. Но это спор, хорошо, это спор в медраш. Постоянно, время от времени или раз в год. И это действительно, это не то, что это где-то кто-то ошибается, есть разные объяснения, и это тоже важно. Поднимался от времени ко времени, кланяться и резать жертву Всевышнему, Богу воинств, в Шило, где находился переносной храм, и там два сына Эли, Хофни и Пинхас, коэны Богу. Значит, «Миямим ямима», в книге Шмот видно 13.10, что это действительно раз в год. В чем вообще тогда была проблема? Тогда была проблема очень интересная такая. Значит, есть комментарий, что в то время люди вообще особо как-то старались не подниматься в Мишкан, когда евреи поднимаются в храм. Три раза в год. Шалош Регалим. Рамбан, и это очень важный Рамбан, его просто стоит знать, независимо вообще от Танаха. Рамбан в книге Дворим, это Рамбан 16, Дворим 16.11, говорит, сомневается. Есть ли вообще такой закон подниматься в храм, когда храм еще не построен, а есть только переносной мешкан? То есть в период Шило нужно ли было подниматься в храм? Это сомнение Рамбана. Есть ли вообще такой закон до построения храма подниматься три раза в год? И поэтому это так объясняется, что люди очень были ослаблены и не поднимались в Шило. Ну, они говорили, нам тяжело, есть объяснение, что мы не обязаны. А Эли туда поднимался. Элькана, извините, Элькана туда поднимался. Да, значит, если учить, что Миами, Миамима это раз в год, то это значит, что он только, он сам раз в год поднимался со своей семьей. Но он поднимался хотя бы раз в год. Хотя бы. Да, почему? Чтобы светиться, чтобы почувствовать немножко святости в этом мешкане Шило. Туда люди, святость, когда она так близко, знаете, это когда вот что-то близко, когда человек живет рядом с морем, да, он редко бывает на море, лавдиль, это в материальных вещах. Но в святости то же самое, когда святость близка, ты не очень ее ценишь, и люди меньше поднимались. Элькана очень сильно вдохновлял людей. И написано, что Элькана брал свою жену, брал своих сыновей. Интересно, что он брал своих племянников и всех родственников остальных тоже. Поднимал их с собой на праздники в Шило. И они приходили и ночевали прямо на площади города. Приходит еврей и спрашивает, у меня есть возможность подняться только на один на Шило Шаргалим. Какой вы ему скажете подняться в Иерусалим? На ближайший. Да. Это Радваз, знаменитый Радваз в респонсе о том, если человек сказали, можно выйти из тюрьмы на один день в году, какой день ты выйдешь. И все начинают говорить... Йом-Кипур, попаститься, Пурим сделать трапезу, там Рош-Ха-Шана, Шафар. Выйди, Шаббат, выйди в тот же день, когда тебе разрешили, сразу. Потому что ты никогда не знаешь, что будет завтра. Надо сразу пользоваться, если есть возможность. То же самое здесь. Я бы сказал, на ближайший праздник надо выйти, не подняться, да, не ждать. Медраж говорит, что он проходил по разным городам и селам, его спросили, куда ты идешь? Он говорит, я иду в дом Бога в Шило. Оттуда выйдет Тора и заповеди. Почему вы не пойдете с нами? Пойдем вместе. И сразу у них катились слезы из глаз у людей. Они говорили, вы действительно нас зовете с собой? Интересно, Медраш так это рассказывает. Вы нас действительно зовете с собой? Он говорит, да. И написано, в следующем году с ним пошло 5 домов. В следующем году 10 домов. И потом все пошли, огромная толпа начала ходить вместе с Эли, вместе с Эльканой. Элькана начал каждый раз убирать новый маршрут, чтобы люди поднимались вместе с ним. И тогда Всевышний сказал, ты заставил Израиль, склонил Израиль в сторону оправдания, в сторону заповеди, ты воспитал еврейский народ в заповедях. Другими словами, мы учили в Пиркей Авот, община благодаря тебе что-то сделала хорошее. Я пошлю тебе сына, который весь Израиль будет заставлять делать хорошее. Поэтому именно Элькана удостоился, что Хана от него именно родила Шмуэля, что он вел. Но при этом я не вижу ни малейшего намека, какой именно это был праздник. Да. Да. Значит, Элия Рабе, ну, в Элияу, Элияу Рабе Медраш, говорит, что по нему нет такого вопроса. Почему? Потому что Элькана поднимался 4 раза в году. Да, 4 раза в год он поднимался. 3 раза на праздники, и 4-й принял на себя подниматься в Шило, потому что это место, откуда выходит Тора. Просто, независимо от праздников. Может быть, мы видим отсюда, что если ты хочешь повлиять на людей и делать 100%, тебе нужно лично для себя делать 105%.
Стоп, Раф, так если он был левит, он же обязан был там работать?
Прекрасный вопрос. Вопрос, сколько времени в нем была необходимость. Да. Большая часть времени написана так, что левит, да, это хороший вопрос, что левиты, они на самом деле, не нужно было столько левитов в мешкане, сколько было левитов в еврейском народе. И поэтому левиты, те, что они жили в своих городах вообще. Кстати, а что тогда Элькана делал не в своем городе? Потому что левиты жили не только в своих городах, которые Тора им выделила. Левиты жили по всем крупным скоплениям еврейского населения в Эрец-Исраэль, чтобы учить их Торе. Потому что тогда левиты учили Торе людей. То есть левиты были еще и преподаватели. И они были по всем, они жили по всем местам, по маленьким, по большим, по городкам. Они жили, и поэтому не имеет значения, да, что он не был в мешкане. Вот. Значит, написано, что они пошли делать теперь. Говорит пасук. Эли поднимал свою семью, мы выяснили, как часто. куда кланяться и резать жертвы. Очень интересно. Вот здесь уже чувствуется очень сильный язык, не как язык Тора. Да? Потому что тут язык немножко такой более, чуть-чуть более объясняющий. Вы заметили? Немножко другой стиль. Что он поднимался от времени ко времени, кланяться и резать жертвы Всевышнему. Да, это более повествовательный немножко стиль. И помните, что мы говорили на предисловии про микроскоп, про увеличение? Очень легко расслабиться от этого стиля. Ты легко падаешь жертвой повествовательного стиля, поднимался затем-то, и шел туда-то, и сделал то-то. Ощущение, как будто читаешь историю, и начинаешь расслабляться постепенно. А потом «Бац! Ихофни, Пинхас, жили с чужими женами! Гевалт!» А на самом деле ты просто расслабился. Тебе нужно с самого начала очень аккуратно. В каждом слове стиль повествовательный, а заложено тонны. Так что такое «Личтахвот велисбох»? Кланяться и резать. Говорит Ялкут Шимойни. Это Ялкут Шимойни делится, знаете, не по главам, не по книгам, а по намекам. Там так такое, на рамазим. И так прямо говорят. Смотри, Ялкут Шимойни, 77-й намек. Так вот, Ялкут Шимойни, 77-й намек, говорит так. Рабаба бар Йосеф говорит, отсюда мы учим, что молитва больше, чем жертвоприношение. А мы чуть было не расслабились. Пошел кланяться и резать. Кланяться, потом резать. Молитва важнее, чем жертва. Понимаете? Не падайте жертвой повествовательного стиля в Танахе. Каким бы он ни казался легким, это очень многому нас учит. Да, кланяться и резать. Молитва означает, для Всевышнего молитва важнее. Это на самом деле мы тоже учим из главы Китиса на самом деле. Всевышнему дальше, как написано в псуке, резать Всевышнему цвакот, Богу воинств. Первый раз в Танахе упоминается это имя Всевышнего. Первый раз сначала цвакот. Только убери букву К, его просто не произносят целиком. Цвакот без буквы К. Это непроизносимое имя Всевышнего. Значит, имя Всевышнее, на русский перевод воинств. Так принято переводить. Бог воинств. Когда написано цвакот, первый раз в Танахе используется Всевышний, называется этим именем. Это важнейшая веха. Когда она решила заставить Всевышнего что-то сделать, то она использовала имя цвакот. Цвакот – это имя, которым пользуется человек на грани отчаяния во имя небес, которому уже нечего терять. Он может заставить Всевышнего именем цвакот. Это очень страшное имя. Если человек пользуется им, будучи недостойным, то он от него ничего не остается. Ни в этом мире, ни в будущем. Потому что имя Цвакот, оно вызывает очень страшную реакцию на небесах. Ну, если мы уже говорим, скажем, да, Хана его использовала. Сказала Хана перед Всевышним, властелин мира, значит, ты создал в своем мире множество воинств, разве сложно тебе дать мне одного сына? Так она ему сказала. Это очень опасная молитва. Когда человек так разговаривает с Богом, он вызывает реакцию проверки. Сразу его вспоминают на небесах, и его дело жизни вытаскивается и начинает скрупулезно рассматриваться. Это очень опасно, так работает тайна рак, кстати, это и есть глаз. Когда на небесах твое дело вытаскивается из полки и начинает рассматриваться, это значит, что его начинают рассматривать все, включая нашего слева, да, стоит сатана. Никто не обидится. Да. Слева стоит сатан, да? Так вот, слева сатан сразу из-за плеча тяжело дыша, пуская слюни вожделения, начинает читать личное дело, говорит, о, подожди, а вот это ему за что, а вот это не должно быть. И написано, что все суды поднимаются, и если хоть что-то человек не заслужил, его сразу этого лишают, вплоть до жизни, будущего мира, детей, здоровья, денег, всего чего угодно. Вот эта реакция, она вызывается, когда человека вспоминают на небе. Поэтому очень плохо, когда кого-то вспоминают. Только в Рош ха-Шана мы молимся, чтобы нас вспомнили, и то мы это делаем очень аккуратно. Блинедр перед Рош ха-Шана, напомните, мы об этом поговорим. Почему мы тогда молимся зихронот в Мусафе Рош ха-Шана. Но цвакот, когда называешь Бога воинств, вот это происходит, тебя вспоминают. И если ты не уверен, что сможешь это выдержать, лучше не пользуйся этим именем. И вот Хана была первая в истории, кто осмелилась воспользоваться именем цвакот. Поэтому, забегая вперед, здесь оно уже используется. Ну, просто надо было, чтобы это понять. Каждое слово, это пол псука. Это понимаете, как, что заложено? Еще раз, поднялся человек из своего города, поднимался и от времени ко времени кланяться и резать жертвы Богу воинств в Шило. А там два сына Эли. Хофни и Пинхас, коэны Господу. Значит, что написано про коэны Господу? Во-первых, там был Эли. Во-вторых, там были Хофни и Пинхас. Кем был Эли? Это первое знакомство с Эли. Эли был первосвященник. Дальше будут события, которые могут выставить в нашем мелком глазе, неверном, Эли, может быть, в каком-то нехорошем свете. Маленькое предисловие к Эли. Кем был Эли? Рамбам в предисловии к Мишне Тора. Перечисляет цепочку передачи Торы из поколения в поколение. Моше Рабейну, Равинский суд до 70 старцев. Элазар и Пинхас и Яшуа принимают Тору у Моше. Яшуа, который был главным учеником Моше, передает Тору дальше старцам. Старцам и среди них основной старец, говорит Рамбам, это Пинхас. Снова Пинхас. Пинхас бен Элазар. Тот самый. Пинхас очень долго жил. И, соответственно, получается, что Пинхас был одним из тех, и Иешуа, который завоевал Эрцесель, разделил ее и ушел, передает Тору Пинхасу. Эли был учеником самого Пинхаса. Он был учеником, это человек, который из всего еврейского народа принял Тору Пинхаса. То есть мы не можем уже хоть что-то даже подумать про Эли. Он был величайшим из великих. И на самом деле события этого дня – это праздник. Потому что кроме того, что это был праздник, это был день назначения Эли главой еврейского народа. Эли был таким человеком, который принял всю Тору. Его дети – Хофни и Пинхас. Дальше страшные вещи, будем про них учить. Сразу можно маленькую прививку. Кто были Хофни и Пинхас? Написано, что в начале правления Шауля в храме служило 85 коэнов. По Мишкан, это переносной храм. Там служило 85 коэнов. И из всех перечисляются именно Хофни и Пинхас. Потому что они были величайшими из 85 коэнов. Во-первых. Во-вторых, мы учим, что святость Мишкана не зависит от уровня коэнов, которые в нем служат. Почему это нам важно? Нам это важно, потому что мы слушаем Беркат Куаним, благословение коэнов. И иногда нам не очень нравится коэн, который нас благословляет. Правильно? Такое бывает. Просто нас так редко благословляют, что мы же любому рады. Но есть люди, которые очень разборчивы в коэнах. И мне этот коэн не нравится, он там молится плохо, этот плохо, этот Тору мало учит. Я больше учил, меня еще благословляет. Ну, всякие такие мысли удивительные возникают по поводу коэнов. Это написано, на самом деле, в Алахе, в том числе. И это можно учить тоже отсюда, что так же, как Мишкан, святость не зависит, шхина, от уровня коэнов, которые там служат, так же и благословение коэнов не зависит от того, какой это коэн, все время, пока он кошерный, разумеется. Если он киллер, например, то он не кошерный коэн, да? Если он там другие разные грехи нарушает Торы, запреты Торы, то он не кошерный коэн. Но если коэн кошерный, то его духовный уровень не имеет никакого значения. Он передает благословение Всевышнего. Он сам его не создает, он его не рожает, это благословение. Поэтому нас не должно смущать, какие именно коэны нас благословляют. Но когда мы говорим, что Эль-Кана поднимается с семьей в Мишкан, Эли, Хофни и Пинхас, уже говорится об очень важной и очень святой семье. Мы прошли сегодня три псука. Начало книги Шмуэль. Безрат Ашем, в следующий раз нас ждет основная тема следующего урока. Это будет подробный разбор поведения, отношений в доме, атмосферы в семье Эльканы и поведения Пнины. Нас будет с вами очень сильно интересовать. Почему Пнина вела себя так, как она вела, чего она хотела, и почему Эльканы ее не притормозил. Тоже нам нужно будет обсудить. Безрат Ашем, в следующий раз обсудим уже семью, что было внутри семьи Эльканы. Яшар Куах.